представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В оздоровительном лагере под Туапсе произошла массовая драка. Эксперты оценивают этот и другие подобные инциденты, случившиеся за последнее время. В сгоревшем центре имени Грабаря в Москве удалось спасти практически все предметы искусства, однако многие из них нуждаются в срочной реставрации. Жара в Москве не спадает, число пожаров в лесах и на торфяниках не уменьшается. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Ингушетии местные жители напали на чеченских болельщиков футбольного клуба «Терек», когда те возвращались домой с матча «Терек-Анжи» из Владикавказа. Такая информация размещена на сайте правительства Чечни сегодня, и это уже не первый за последние дни конфликт с участием уроженцев Чечни. Так, в частности, 25 июля в лагере «Дон» под Туапсе произошла массовая драка, в результате которой пострадали 9 человек. Эксперты говорят, что такие конфликты случаются достаточно часто, но внимание к ним усилилось после убийства в Москве телеоператора Юрия Волкова, рассказывает Любовь Чижова.
Массовая драка в лагере «Дон» случилась 25 июля. На сегодняшний день все отдыхающие в лагере ребята из Чечни отправлены домой во избежание новых столкновений. Милиция задержала 7 предполагаемых участников конфликта. Все они местные жители. По официальным данным, в драке пострадали 9 человек. 6 уроженцев Чечни, 2 местных жителей и заместитель директора лагеря Борис Усольцев. Он госпитализирован с переломом носа и правого голеностопа. У одного из местных молодых людей ножевое ранение. О том, как проходит расследование конфликта и о его официальной версии, в эфире «Радио Свободы» рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУВД по Краснодарскому краю Игорь Желябин.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 2. Это хулиганство, совершенное группой лиц. 25 числа 3 подростка, прибывшие на отдых в оздоровительный комплекс из Чеченской Республики, подростки 96-го, 94-го и 3-й 98-го, и между подростками и девочкой 96-го года рождения, которая прибыла из Ростовской области, возник словесный конфликт. Суть этого конфликта выражалась в том, что молодые ребята захотели познакомиться с девушкой. Видно, обращение к ней ей не понравилось, и девочка, она, видно, что-то высказала свое неприятие к ребятам, которые пытались с ней пообщаться. На что они, в том числе в оскорбительной форме, высказали ей. И возникла словесная перепалка. Свидетелем этой словесной перепалки стал замдиректора оздоровительного комплекса Усольцев. Он сделал корректное замечание ребятам о том, чтобы они покинули спальное помещение. На что они объяснили ему, что как бы это их дело, когда и зачем они отсюда выйдут.
Вскоре после массовой драки в лагере «Дон» под Туапсе произошел новый инцидент в Ингушетии. Неизвестные молодые люди закидали камнями автобус с болельщиками чеченской футбольной команды «Терек», которые возвращались с матча из Владикавказа. По информации чеченской администрации, местная милиция не предпринимала никаких действий, чтобы воспрепятствовать погрому. Президент Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном обращении подчеркнул, что надеется на получение соответствующей правовой оценки случившегося в Туапсе и Ингушетии и назвал это провокацией. Вот что рассказал о конфликте в лагере «Дон» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Очень неприятно, что дети, выехавшие на отдых, дети, которые находятся в особом психологическом состоянии, постстрессовом, что они, к сожалению, не смогли отдохнуть. Вот это печально. Они досрочно выехали, сегодня приезжают в Грозный. Действительно, в основе лежит вот такое, но в то же время президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил мужественный поступок воспитателей из Ростова, Чувашии, Омска, которые во время вот этого пребывания, скажем, литературным языком на территории лагеря толпы местных жителей, а детей из Чеченской Республики прятали среди своих воспитанников и тем самым предотвратили насилие над ними.
Руководство лагеря утверждает, что конфликт спровоцировали ребята из Чечни.
Я с этим ни в коем случае согласиться не могу, потому что по-другому оно говорить не может. А если бы говорил один, второй, третий, это одно дело. Дети в один голос все говорят, что данный человек находился не совсем в трезвом состоянии. Если даже там была какая-то бытовая ссора какая-нибудь, на каких основаниях человек, отец уже замдиректора, являющийся директором, организовал пребывание на территории лагеря большой группы местных жителей, которые участвовали в этих действиях. Я абсолютно не думаю, что какая-то волна чеченофобии в России нарастает. Я наоборот, анализируя и так далее, я считаю, что наоборот в вопросах вот межнационального общения в России наблюдается прогресс. К сожалению, подобные факты случаются не только в Чечне, не только в Москве, но и не только в России.
Эксперты подчеркивают, что уровень ксенофобии в российском обществе остается достаточно высоким. Как показывают соцопросы, значительная часть россиян с недоверием относится к выходцам с Кавказа и считает, что именно они совершают большинство преступлений. Не исключение и Краснодарский край, где произошла массовая драка в лагере Дон. Вот что рассказывает журналистка из Геленджика Яна Сахарова.
Я не могу сказать, что такие происшествия носят массовый характер, но каждый год на побережье в каких-то курортных поселках случаются мелкие или более крупные драки. Факт, что именно с чеченскими подростками, а вот именно из каких-то кавказских, да и других, местные жители, которые держат отдыхающих, и частные секторы, гостиницы, автобусы, которые приходят вот именно с чеченскими номерами, мало кто отважится брать оттуда отдыхающих.
Галина Кожевникова из центра «Сова» не склонна называть массовую драку в лагере «Дон» и нападение на футбольных болельщиков в Ингушетии чеченскими погромами и новой волной чеченофобии. Она считает, что на эти происшествия не обратили бы такого внимания, если бы не убийство в Москве 10 июля телеоператора и футбольного болельщика Юрия Волкова. По подозрению в совершении преступления задержали троих уроженцев Чечни. Одного уже выпустили. Друзья Юрия утверждают, что невеста отпущенного чеченца Магомеда Сулейманова якобы собирала в интернете деньги на подкуп следователя, а маме Юрия сейчас угрожают неизвестные. До сих пор не дана оценка этому происшествию. Либо это была обычная бытовая ссора, либо массовая драка националистов и выходцев из Чечни. Это дело получило широкий резонанс, но о новой волне чеченофобии и чеченских погромах говорить пока рано, считает Галина Кожевникова.
Я не думаю, что это волна чеченофобии. Хотя, возможно, на информационном фоне убийства Юрия Волкова эти новости, там две, да, и лагерь на Дону, и нападение на терек, на болельщиков, просто громче прозвучали. Ну, это всегда так бывает, это медиаэффект такой довольно известный. Но говорить о том, что эти происшествия связаны между собой, мне кажется, ну, вообще никаких оснований нет. Потому что, когда волна чеченофобии, это когда день за днем, каждый день приносят те или иные вести, которые прямо ассоциированы с этнической составляющей. Вот, и эта этническая составляющая читается. Ни в одном из этих эпизодов, за исключением, значит, всего, что произошло вокруг убийства Юрия Волкова, не само убийство, я подчеркиваю, да, а вот вся эта пропагандистская кампания, которая развернута вокруг его убийства, ну, я бы вот поостереглась бы так говорить. На самом деле, тем более, что это, ну, считайте, да, за 3 недели получается, 3 эпизода, это просто медиаэффект на волне этих московских событий.
Это была заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Конфликт в лагере «Дон» под Туапсе взял под контроль уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Ситуация достаточно редкая, здесь возникают вопросы национальной терпимости, сказал Астахов и пообещал найти зачинщика в драке. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16:15. Коротко о других важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе выявила нарушение условий содержания заключенных. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Тегерана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон продолжает визит в Турцию и переговоры с руководством этой страны. В Саудовской Аравии разбился грузовой самолет германской авиакомпании «Люфтганза». Пилоты получили ранения и госпитализированы. Сотрудничество между НАТО и Россией заметно укрепляется, заявил сегодня в Брюсселе глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джампаоло Ди Паоло. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19:00 передача «Время гостей». Байкеры, археологи, шпионы, металлурги. Предвыборную кампанию Владимира Путина – программе ее ведущий Михаил Соколов будет обсуждать с политологом и публицистом Андреем Пиантковским. Итак, время гостей на «Волнах свободы» сегодня в 7 вечера. Сразу после новостей не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. В студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Давайте начнем с Вики, с утечек.
Секретов. Давайте начнем.
Самой громкой, наверное, темы международной вот последние пару.
Безусловно. Все газеты пишут, и, естественно, газеты опубликовали многое из того, что на WikiLeaks появилось по поводу американской стратегии и практики в Афганистане. Но мы поговорим сейчас о других секретах, о публикации, которая была перед вот этим скандалом «Вашингтон-Пост», о том, как в Америке создана империя секретности, империя безопасности после 11 сентября 2001 года. В еженедельнике «Нью-Йоркер» статья Хендрика Херцбергера «Открытые секреты». Начинается статья с пассажа об упадке бумажной прессы, прежде всего «Вашингтон-Пост», ничего нового он здесь, конечно же, не говорит, после чего следует похвала этой газете, которая вот как раз опубликовала целый ряд материалов о неизвестной империи безопасности, созданной в Америке после 9-11, как это там называют. Масштабы этого материка потрясают Херцберга. Цитирую. «В серии из трех статей, содержащих примерно 13 тысяч слов, газета явила нам безграничную империю национальной безопасности, созданную после 11 сентября. Это бюрократический бегемот, основательно приватизированный, но просто-таки купающийся в общественных деньгах. Система стала столь большой, столь громоздкой, столь закрытой, что она представляет собой не что иное, как альтернативную географию Соединенных Штатов, Америку высочайших секретов, скрытую от глаз общества». Конец цитаты. Далее Херцбергер напоминает некоторые факты, открытые и суммированные журналистами «Вашингтон-Пост». Позволю себе несколько из них привести. Около 1270 государственных организаций и 1931 частная компания работают над программами, имеющими отношение к противодействию терроризму, безопасности страны и разведки. Дислоцированы они примерно в 10 тысячах местах по всем Соединенным Штатам. Там работают около 85-4 тысяч человек, почти 900 тысяч.
Внушительно.
Да, да. Вывод Херцбергера таков, цитирую опять-таки: «История, рассказанная «Вашингтон-Пост», не о преступных замыслах или враждебных элементах, или о коррупции в самом обычном смысле этих слов. Никто не ставит под вопрос приверженность этих людей делу безопасности Америки. В этой истории нет злодеев, если не считать таковыми патологическую склонность к секретности и бюрократическим мерам, а также паникерскую браваду, которая привела Белый дом, Конгресс и общество к тому, чтобы в ответ Аль-Каиде объявить совершенно безграничную войну с террором. Перед нами откровение о секретном мире. Но это не откровение о секретах. Интервьюируемые, просившие об анонимности, делали это не потому, что делились секретной информацией. Нет, просто они боялись, что, высказав мнение, настроят против себя своих боссов и коллег. Почти все данные, которые за два года собрала газета, открыты публике. Напомню, это статья в «Нью-Йоркере», «Открытые секреты», автор Хендрик Херцберг.
И что еще интересного расскажете сегодня?
Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, разъезжает по миру. Первые официальные визиты в качестве главы государства. В Индию он сегодня прилетает. И, соответственно, в Independent, британской газете, статья «Индийская... «Индийское лето». Ну, «Индийское лето», «Indian Summer» по-английски, это «Бабье лето». То, что по-русски, тут игра слов непереводимая. Автор Михир Боус, индиец. Сначала он вспоминает времена Елизаветы I, когда англичане появились в Индии, империю великих моголов в Индии, и завершает разговор следующим пассажем. «Современная Индия по-прежнему еще на пути к тому, чтобы восстановить свои позиции, которые она имела при моголах. Однако уже сейчас экономический рост составляет 8% в год, а рецессия, которая преследует Запад, для большинства местных жителей только картинки в прессе, рассказывающие о жизни в другой части мира. Индийскому государству не нужно выкупать свои разорившиеся банки или говорить об эпохе затягивания поясов. Верно, как и в XVI веке существует огромное имущественное неравенство. Около половины населения в 1,2 миллиарда человек живет меньше, чем на $2 в день. Но растущий средний класс численностью в 400 миллионов человек постоянно участвует в подъеме экономики, которая уже сейчас занимает 11-е место в мире». Ну и дальше панегирики нынешней Индии, которая действительно мощная экономическая, да и политическая держава.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете радио «Свобода». Членам группировки так называемых «приморских партизан» предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса. В деле появились новые эпизоды. Следователи утверждают, что один из обвиняемых, Александр Кофтун, признался еще в 4 убийствах. При этом адвокат Кофтуна Татьяна Уварова, которая сейчас уже отстранена от дел, доказывает, что ее подзащитного вынудили сделать это признание, передает наш корреспондент во Владивостоке Марина Лобода.
У обвиняемого Александра Кофтуна остался один защитник, государственный по назначению. Независимого адвоката по соглашению отстранили от дела, переведя в ранг свидетеля. Татьяна Уварова не исключает, что отстранение связано с ее заявлением, сделанным на радио «Свобода», о том, что на ее подзащитного оказывается моральное и физическое воздействие. Давление продолжается и сегодня. Перед отставкой адвокат успела зафиксировать на видеокамеру обращение своего подзащитного. Александр Кофтун утверждает, что под пытками его вынудили подписать явку с повинной о том, что якобы он убил 4 человек, тела которых обнаружены возле поселка Кировский. Адвокат Татьяна Уварова признает, сбываются ее опасения, что на приморских партизан повисят многие нераскрытые дела от мелких краж до жестоких убийств. Мало не покажется.
Я ему говорю, Сашенька, потерпи, пожалуйста, держись, не подписывай ничего. Он говорит, я не могу. Ну, знаете, когда вам на голову пакет 11-4 раза потеряете сознание, я думаю, вы не то подпишете. Он не знает уже, что делать. Он просит помочь. Самое страшное другое, когда он это писал, он говорит, я ничему не верю. Я ничему не верю. И ни один адвокат, более-менее такой вменяемый, в это дело не полезет, потому что это приняло политическую огласку. Но мы проиграем его. У нас нет шансов против системы. Система – это все.
Больше всего адвоката Уварову сейчас беспокоит то, что ее подопечный остался фактически без защиты. Найти адвокатов по соглашению крайне трудно. Ссылаясь на то, что дело уж больно громкое, приморские адвокаты ломят цену до 1 000 000 рублей. Откуда такие деньги в приморской глубинке? Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Московское время 16 часов и 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Специальная комиссия, созданная в связи с пожаром в реставрационном центре имени Грабаря, завершила сверку эвакуированных оттуда музейных предметов и культурных ценностей. Подавляющее число вещей удалось спасти, и на сегодняшний день не обнаружена только одна графическая работа. При этом около 60 произведений искусства нуждаются в экстренном вмешательстве реставраторов, передает наш корреспондент Лиля Паль.
В это трудно поверить, но в огне, стремительно распространившемся по зданию, в тоннах воды, которую сбрасывали с вертолетов, а также в пожарной пене, находившейся на реставрации в центре Грабаря ценности, все же не погибли безвозвратно. Начальник отдела музеев Минкультуры России Светлана Некрасова подводит предварительные итоги.
В здании центра было 1220 предметов. На момент пожара найдено и вывезено 1217 предметов. Вчера было найдено еще 2 предмета, то есть всего 1219. На наше счастье, особо ценные музейные предметы не пострадали. Это можно сказать об иконе Богоматери Корсунской XVI века с окладом XI века из Новгородского музея-заповедника. Это также икона Ефросиньи Суздальской XVII века из Владимира Суздальского музея-заповедника. Это 4 чиновые иконы XVI века из Череповца и псковские иконы, которые, так же, как и знаменитая псковская плащаница XVI века, сохранились. Из предметов графики наиболее ценными являются работы Нестерова из Башкирского музея и работы Пиранези в количестве 10 афортов из музея усадьба Архангельская. Эти предметы также сохранены. И это же мы можем сказать о работе Брейгеля «Сельский праздник» из Тверской картинной галереи.
Кроме того, старинные рукописные памятники благополучно вернутся в свои хранилища, в исторический музей, государственный архив древних актов и в литературный музей. Но есть и серьезно пострадавшие вещи. К примеру, сени царских врат из Спасо-Прилуцкого монастыря. Страховая оценка этого произведения церковного искусства – $300 000. Еще находившиеся в работе, а не в хранилищах картины, говорит зав. Отделом реставрации масляной живописи Центра имени Грабаря Надежда Кошкина.
Наш отдел пострадал в основном от воды. В основном пострадали работы, которые находились на столах. Это картины, которые были растянуты на рабочих подрамниках, а рабочие подрамники – это вот такая крафтовая бумага, сдерживающая картину. Ну и понимаете, от такого количества воды, конечно, вся эта бумага размокла, холсты от воды и сели, красочный слой поднялся домиками такими, крышками. И вот сейчас предстоит вот такая аварийная работа по спасению этих ценностей. Ну, я думаю, и в других отделах то же самое. И термические ожоги получили многие произведения, и прикладного искусства, и темперы. И в то же время и вода очень-очень много искалечила. Сейчас нам остается только убирать эту аварийность, то есть первые такие шаги по спасению. В моем вот отделе, отделе масляной живописи, находилось 106 произведений. Из них 31 картина требует такой вот реставрации. 15 картин где-то очень сложные, такой именно экстренной помощи требует. И все, что вот мы спасли своими руками, да, все подлежит восстановлению. Здесь не идет даже речь о реконструкции, а идет речь о реставрации. Это именно подлежит реставрации.
Как заявляет замминистра культуры Павел Хорошилов, о дальнейшей судьбе существенно поврежденного здания реставрационного центра пока говорить рано.
Ситуация, в которой сегодня оказался центр Грабаря, она состоит как из двух частей. Мы имеем с вами достаточно большой массив поврежденных в той или другой степени произведений. Среди них подлежащие восстановлению в той или иной степени, понесшие значительные утраты, незначительные и так далее, и так далее. Сегодня, естественно, все силы будут направлены только на одно – на приведение вот произведений в то состояние, которое они имели до дня пожара. После этого, естественно, встает вопрос, сможет ли в той ситуации, в которой оказался центр ГВ, продолжать свою плановую работу. Скорее всего, нет. Мы должны сначала определиться действительно по этому зданию. Существует специальная организация, технадзор, которая проводит оценку после пожарного, после любых катаклизмов, форс-мажорных состояний, состояния постройки. Если по тем или другим, не знаю точно, каким техническим параметрам это здание будет признано к восстановлению, значит, оно будет восстановлено в том или другом виде. Сейчас никто не может дать вам ответ по поводу, где будет размещен центр Грабаря, будет ли это старое здание восстановлено, будет ли это построено на этом месте новое здание.
Но погорельцев-реставраторов приютили их коллеги из нескольких музеев. Там сейчас и ведутся работы по консервации ценностей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил, что будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере «Дон» под Туапсе. По словам Астахова, драка между подростками возникла в воскресенье из-за бытового конфликта, однако он не исключил и проявлений межнациональной неприязни. Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе в Москве выявила нарушение условий содержания заключенных и потребовала от директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера устранить их. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Тегерана. Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко. Ранее МИД Ирана выразил сожаление в связи с принятыми санкциями, а также осудил решение ЕС. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон продолжает визит в Турцию и переговоры с руководством страны. Лондон поддерживает намерение Анкары вступить в ЕС и выражает несогласие с некоторыми партнерами по Евросоюзу, выступающими оппонентами в этом вопросе. В Саудовской Аравии разбился грузовой самолет германской авиакомпании «Люфтганза». Об этом сообщает спутниковый телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на Саудовское авиационное ведомство. Оба пилота получили ранения и госпитализированы. Сотрудничество между НАТО и Россией заметно укрепляется, заявил сегодня в Брюсселе глава военного комитета Североатлантического союза итальянский адмирал Джанпаоло Ди Паоло. Нефтяная компания BP официально объявила, что 1 октября исполнительный директор компании Тони Хейвард покинет свой пост. Его преемником станет Роберт Дадли, руководящий сейчас операцией по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе. В Приморье участникам группировки так называемых «приморских партизан» предъявлено обвинение еще в 4 убийствах. В Афганистане командование НАТО объявило, что найдено тело одного из 2 американских морских пехотинцев, пропавших на востоке страны на территории, контролируемой талибами. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные публикации. Людмила сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Постараюсь представить самое свежее. Ну, прежде всего, это новый, я бы сказала, сериал в разделе «Право автора». Его автором будет Татьяна Вольская, это наш корреспондент в Петербурге. И эта серия статей будет посвящена, или серия колонок будет посвящена тому, что происходит с Петербургом сегодня, что происходит с его историческим обликом. По сути, это летопись разрушения, так назвала этот проект Татьяна Вольская. И я думаю, что это будет, конечно, не веселое и, скорее, печальное чтение, но, тем не менее, мне кажется, эти материалы, безусловно, вызовут интерес. И первая колонка из этой серии уже сегодня на сайте «Радио Свобода». Кроме того, продолжает работать наш корреспондентский пункт в Химкинском лесу. На этот раз мы публикуем интервью с Александром Семченко. Это руководитель компании, которая ведет вырубку Химкинского леса. В какой-то степени это интервью можно назвать сенсационным, потому что человек по имени Александр Семченко признается, что молодые люди, которые провоцировали экологов в их лагере, явившись туда в масках, в странном виде и вели себя весьма неадекватно. Так вот, эти люди и составляют охрану, которую наняла фирма господина Семченко для того, чтобы она обеспечила им спокойную работу по вырубке леса. Таким образом, мы теперь знаем, кто эти люди в белых масках, люди в черных майках, которые пугали женщин и молодых людей из лагеря экологов в течение этих дней. Ну и другие интересные подробности из деятельности этой компании можно узнать из интервью с Александром Семченко. Его сделала моя коллега Анастасия Кириленко, и оно опубликовано в рубрике «Курпункт Радио Свобода в Химкинском лесу». Кроме того, сегодня наши читатели выбирают президента 2012 года. Именно этим занимаются они в разговоре с моим коллегом Юрием Васильевым. Он сегодня работает дежурным по «Свободе» и в режиме онлайн обсуждает выборы 2012 года. Там уже много возможных кандидатов. Это кандидаты от слушателей «Радио Свобода». Вы еще можете присоединиться и высказать свою точку зрения, сформулировать свои предложения.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве и в Подмосковье не спадает невиданная жара. Уже установлены температурные рекорды. По данным специалистов, содержание в воздухе оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и взвешенных частиц из-за лесных пожаров и горения торфяников превышено в несколько раз. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с главным специалистом Московского экологического мониторинга Алексеем Попиковым.
Какой ожидается экологическая обстановка в российской столице сегодня в течение дня? Стало ли меньше к сегодняшнему утру дыма от подмосковных пожаров?
Сегодня в первой половине дня экологическая обстановка в городе неблагоприятная. По сравнению с вчерашним днем отмечен рост концентрации веществ, которые являются индикаторами горения. То есть это угарный газ, взвешенные частицы. Их концентрации возросли на 20-30%. А накануне максимальное значение пришлись на период с 9 до 11 часов дня. Ну, динамика сегодня примерно такая же. Кроме того, во второй половине дня отмечается снижение уровня загрязнения, что связано с улучшением процессов рассеяния в атмосфере. Вот накануне после 12 часов концентрация постепенно снижались, и в момент минимума загрязнения, это где-то в 4-5 часов дня, концентрации были ниже, чем в первую половину дня, в 3-5 раз. То есть, несмотря на то, что во второй половине дня качество воздуха тоже было хуже, чем обычно, но, тем не менее, снижение концентрации было достаточно неплохим. Что касается дальнейшего развития событий, то в ближайшие сутки, даже двое, кардинальных изменений обстановки не ожидается. То есть запах гари будет чувствоваться в ночные утренние часы и завтра, и послезавтра.
Можно ли ожидать, что ситуация хоть как-то улучшится к выходным, или пока такие прогнозы делать рано?
Пока таких прогнозов не дают. Вот на ближайшие двое суток существенных изменений в лучшую сторону не ожидается.
В чем все-таки в первую очередь причина вот этой гари? Это только торфяные пожары или горит что-то еще? Леса, трава от жары?
Это, в общем-то, спектр, как бы, можно одним словом назвать природные пожары. То есть сюда входят и лесные, и торфяные. Все вместе. Вот дым от природных пожаров, он как раз поступает в столицу, и есть вещества, которые являются индикатором горения, как я уже сказал, угарный газ, взвешенные частицы, но и также различные углеводороды, которые в этот период существенно возрастают. И обычные уровни в несколько раз превышают характерные для столицы значения. Но как бы вот максимальное значение, хотел бы еще раз сказать, они отмечаются в ночные, и абсолютно максимальное значение характерно для утренних часов. Впоследствии концентрации снижаются, и хотя они выше, чем обычно остаются, но все-таки снижение достаточно существенное в 3-5 раз.
Алексей, для простых людей, не страдающих какими-то заболеваниями хроническими, насколько вот нынешняя концентрация дневная, насколько она опасна?
Ну, пока, если речь идет о вполне здоровых людях, здесь просто нужно прислушаться к своему организму, но и все равно ограничивать свое время пребывания по возможности на открытом воздухе, в первую очередь, касается первой половины дня.
Напомню, что это был главный специалист Московского экологического мониторинга Алексей Попиков. С ним беседовал Марк Крутов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Намеченная на 31 августа в Москве очередная акция оппозиции в защиту 31 статьи Конституции. Тема сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Российская политическая площадка напоминает известный с детства сразу нескольким поколениям советских людей комикс карикатуриста-коммуниста Херулфа Битструпа под названием «Вожак рабочих». Профсоюзный активист ведет трудящихся к офису работодателя, чего-то пылко требуя. Работодатель, типичный капиталист, то есть лысоватый полный мужчина в темном костюме, принимает у себя вожака рабочих, наливает ему коньяка, угощает обедом и сигарами, после чего активист, постепенно размякая и пунцовея, превращается в настоящего Штрейкбрехера. Такова цена компромисса.
Вот с такого примера начинается комментарий политического обозревателя Андрея Колесникова на сайте газета.ру, озаглавленный автором «Без» с буквой «С» на конце «Без компромиссов». Автор размышляет над тем, до какого предела нынешняя российская оппозиция может идти на сделку с властью ради общего блага и реализации своих целей. Как напоминает Колесников, эта тема стала гиперактуальной, когда Людмила Алексеева и Сергей Ковалев, по его словам, персонифицировали унифицированная совесть оппозиции и правозащитного движения, их живая история, выступили с заявлением о возможности уступок власти по вопросу митинга 31 августа.
Речь шла о том, чтобы благодаря смене состава заявителей получить разрешение на мероприятие на Триумфальной площади, которая стала 31 мая символом триумфа воли городского, милицейского и федерального начальства. Понятно, что речь идет о том, чтобы среди заявителей на проведение митинга не было, например, Эдуарда Лимонова. Власть уже обнажила прием, предложив Борису Немцову триумфальную в обмен на отказ от сотрудничества с Лимоновым. Немцов предложение не принял, а сам факт попытки закулисных переговоров немедленно придал гласности. Власть предложила вместо триумфальной Пушкинскую площадь, менее комфортную с точки зрения технической, но зато более заметную с точки зрения общественного резонанса, да к тому же еще и овеянную славой диссидентских демонстраций 1965 и последующих лет. Предложение не встретило понимания, но сама проблема и сам факт готовности власти к компромиссу стал очевиден. Начальство обеспокоено собственным имиджем извергов и хотело бы исправить ситуацию, но определило границу компромисса – отделение чистых от нечистых.
Как считает Андрей Колесников, отсюда возникает вопрос, не согласится ли с таким разделением ради того, чтобы митинг в поддержку статьи 31 Конституции России все-таки прошел. Тем более, что в таком мероприятии могли бы поучаствовать заявители, которые власть не устраивают. Алексеева и Ковалев предлагают дать им слово в первую очередь.
Это тяжелейший моральный выбор. Проблема не имеет решения, потому что каждый отвечает здесь только за самого себя, а достичь общего согласия в столь разношерстном движении в принципе невозможно. Что и показали отклики на заявления классиков правозащитного движения. Поразило другое – запредельно нетерпимый тон тех, кто в принципе отвергал возможность компромисса. И это при том, что, вообще говоря, с предложением, мотивированным и обдуманным, со своей системой аргументации выступили люди, уже прожившие достойную жизнь. А упрекали их с физически зримой пеной у рта те, кто не жил, не протестовал, не отбывал срок при социализме. Разговора не получилось. Зато Алексеева и Ковалев немедленно были квалифицированы как предатели.
Ситуация стремительно меняется, продолжает Андрей Колесников. С каждым разом все больше людей, вне зависимости от состава заявителей, приходят на площадь.
Здесь нет никакой идеологии, просто люди не готовы мириться с насилием. И если у власти до недавних пор не было стороны для переговоров, то своей жестокостью она эту сторону успешно создает. Эти люди представляют не только самих себя, но и думающую и совестливую часть народа, лишенную системы традиционного представительства интересов в виде свободных выборов. Власть это понимает. Поэтому и возникают варианты компромиссов, попыток договориться, отсечь особенно нелюбимых политическим руководством страны персонажей. Без компромисса существо умело соблазняющее. Иной раз он говорит о том, откуда же, мол, взяться порядочным людям во власти, если вы сами, критикующие власть, туда не идете. Работайте в государственных структурах, вступайте, прости господи, в партию «Единая Россия», улучшайте ее изнутри.
Логика в этих словах есть, пишет Андрей Колесников. Но система устроена так, что человек, попавший в нее с добрыми намерениями, либо ничего не сможет сделать, либо превращается в рабочего вожака из комикса Битструпа, то есть проникается целями и задачами власти. Таких примеров множество. Впрочем, одной из объявленных целей заявления Алексеева и Ковалев добились. Отношение к возможности диалога с властью проверено. Он невозможен, считает автор текста в газете «Ру». Разумеется, до тех пор, пока власть не изменится сама.
В принципе, компромиссы с властью, пока эта власть не изменилась, невозможно. Даже если этот компромисс разумный, ничего хорошего из него в результате не выйдет. Хотя, конечно, когда предлагают какие-то варианты там, вместо Триумфальной Пушкинскую, когда говорят о том, что вот без Лимонова, да, давайте, с Лимоновым не надо, в этом тоже есть свои соблазны, потому что, например, лично я там плохо отношусь к Лимонову, да, считаю его совершенно неадекватным тем задачам, которые стоят перед демократическим движением современным, да, или перед оппозицией. Но это как бы одна сторона проблемы, но просто и с точки зрения эффективности, и с точки зрения эмоциональной, вот компромисс с властью на данном этапе, на сегодняшний, не дает ничего. Результат может быть только отрицательный. Этим результатом может быть дискредитация оппозиционного движения.
Мнение политического обозревателя Андрея Колесникова. Без компромисса. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в России по правам, простите, ребенка в России Павел Астахов заявил, что будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере «Дон». Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе выявила нарушение условий содержания заключенных. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Тегерана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон продолжает визит в Турцию и переговоры с руководством страны. В Саудовской Аравии разбился грузовой самолет германской авиакомпании «Люфтганза». Оба пилота получили ранения и госпитализированы. Нефтяная компания BP официально объявила, что 1 октября исполнительный директор компании Тони Хейвард покинет свой пост. Его преемником станет Роберт Дадли.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
British Petroleum. День отставки Тони Хейварда.
Комментарии экспертов.
За что в США арестован летчик Константин Ярошенко?
Право автора.
Владимира Баринова. Русский брак Мела Гибсона.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент России поддержал предложение правительства о повышении акциза на автомобильное топливо в стране в течение ближайших 3 лет на 1 рубль за литр в год, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Как в результате изменится общая доля налогов в розничной цене бензина? Об этом в нашей экономической панораме. Ее подготовил Сергей Синицкий.
Доля, собственно, акциза в розничной цене 1 литра, скажем, 95-го бензина, составляет сегодня в России примерно 11-12%. Если акциз повышать на 1 рубль в год, как теперь планируется в течение ближайших 3 лет, как изменится эта составляющая конечной цены? Из Москвы директор по развитию информационного центра «Кортес» Павел Строков.
Если рассматривать ситуацию на сегодняшний момент, то высокооктановый бензин, в его цене мы видим 3 рубля за литр без НДС, это как раз акциз. Если логика не изменится и порядок действия останется тем же, то добавление по 1 рублю в год 2012 и 2013 еще плюс к этому некие поправочные коэффициенты, то на 2013 год мы увидим в 1 литре высокооктанового бензина уже 6 рублей 52 копейки акциза.
То есть в целом акциз в течение 3 лет повысится более чем вдвое. Тем не менее, если вспомнить темпы роста автомобильного рынка в России за последние 4-5 лет, то любые повышения цен на топливо за это время никак не останавливали покупателей. Российский автомобильный рынок рос на 20-30% в год, и уже в 2008 году, если бы не кризис, мог бы по общему количеству проданных автомобилей обойти крупнейший рынок Европы, немецкий. Но этого не случилось. Из Москвы аналитик компании «Атом» Юлий Матевосов.
Действительно, рост цен на нефть и рост цен на бензин, который был с этим связан с середины 2000-х до, собственно, момента кризиса, он не только не тормозил развитие российского авторынка, а скорее даже наоборот его стимулировал. Надо сказать, что была, наверное, более прямая зависимость между ростом доходов населения, с одной стороны, с другой стороны, роста доступности автокредитования и, собственно, как результат, роста количества автомобилей. При этом цены на бензин продолжали расти. Поэтому на тот период рост цен на бензин сдерживающий фактором для развития российского, во всяком случае, авторынка, не являлся. Но это, наверное, российская особенность, что с ростом цен на нефть и ростом цен на бензин росли доходы населения.
Если на объемах продаж автомобилей в России рост цен на бензин пока фактически не отражается, то по структуре новых покупок, видимо, это влияние все же заметно.
Рост цен на бензин, как мне кажется, все-таки оказывал какое-то влияние именно, может быть, на выбор того или иного автомобиля и, прежде всего, наверное, на выбор по тому, сколько он потребляет бензина и какой марки. И я бы сказал, безусловно, в разных ценовых сегментах это влияние было разное. Скажем, если брать легкий коммерческий транспорт, то здесь, скажем, потреблению топлива уделялось большее значение, и многие предприниматели предпочитали использовать даже или переделывать автомобили для использования газа. И это, пожалуй, было наиболее дешевый вариант. Скажем, использовать газель с газовым баллоном и, по сути дела, переделанным газовым двигателем. Что же касается легковых автомобилей, то, безусловно, рост цен на бензин оказывал влияние на то, что люди, наверное, покупали в меньшей степени такие крупнолитражные, что ли, автомобили, автомобили с большим потреблением топлива, и, что тоже, может быть, было бы не характерно для российского авторынка, скажем, начала 2000-х годов, это то, что, скажем, дизельные двигатели стали завоевывать какую-то определенную популярность в силу своей экономичности, ну и в силу того, что, очевидно, развитие самих дизельных двигателей, оно дошло до того момента, когда они смогли потреблять нашу российскую солярку. Ну, очевидно, может быть, и качество российской солярки стало тоже несколько лучше. Поэтому влияние роста цен на бензин на структуру авторынка и на структуру покупаемых автомобилей все же сказалось.
Сколь велика сегодня в России доля налогов в целом в конечной цене 1 литра автомобильного бензина? И как она, по прогнозам, изменится к 2013 году, учитывая ежегодное повышение акцизов в ней на 1 рубль? Павел Строков, информационное агентство «Кортес».
Но она плавает, поскольку зависит от неких расчетных показателей, связанных в том числе и с мировыми ценами. Но этот диапазон можно обозначить от 50 до порядка 57%. Мы в цене бензина видим налоговую составляющую. С увеличением акциза она, несомненно, увеличится. Если останется та же самая система расчетов, например, НДПИ, которые тоже так или иначе участвуют в этой структуре, то мы увидим где-то порядка процентов на 7-8 увеличение этой налоговой составляющей. Опять-таки я оговорюсь, что при прочих равных условиях, потому что за эти 3 года может что-то измениться.
Доля налоговой составляющей в конечной цене бензина в 57-65% уже вполне на европейском уровне. Например, во Франции она составляет примерно 67%, в Германии более 70%, а в Великобритании может достигать 80%.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Сергей Синицкий. А завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где после 15 лет тюремного заключения вышел на свободу 78-летний Мануэль Чарлин, человек, которого почти официально называют крестным отцом галисийской мафии. Испанские полицейские эксперты полагают, что после его освобождения следует ожидать оживления преступной деятельности в Галисии, регионе на северо-западе Испании. Передает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Так называемый клан Чарлинов, по-испански Чарлинес, заявил о себе еще при режиме покойного диктатора Франко. Правда, тогда печально известная в Испании, да и во всей Западной Европе, галисийская мафия занималась непривычной сегодня торговлей наркотиками. В моде была контрабанда. Из Португалии через сухопутную границу или морем везли дефицитные в Испании медь и пенициллин, которые впоследствии уже в 70-е годы прошлого столетия заменили на сигареты. А наркотиками Дон Мануэль, можно сказать, стал заниматься случайно. Как-то в начале 80-х у крестного отца случился конфликт с одним из партнеров по бизнесу. Тот не вернул ему деньги за партию сигарет и, как полагается, должен был понести наказание. Дон Мануэль решил его живьем заморозить в рефрижераторе, но тот чудом выжил и донес на главу мафии в полицию. Несмотря на старания лучших испанских адвокатов, нанятых за повышенные гонорары, крестный отец все же угодил за решетку, правда, ненадолго. К тому же время в так называемой образцовой тюрьме Барселоны он провел с пользой, познакомился с новыми партнерами, отбывавшими наказание представителями колумбийских наркокартелей. Выйдя из тюрьмы, Дон Мануэль собрал на сход всех галисийских авторитетных преступников, глав криминальных кланов, которые в Испании называются «патриархами». Семейству Чарлинов, на Дона Мануэля работали 6 его детей и более 100 родственников, новая широкомасштабная затея была не по плечу. Речь шла о том, чтобы обеспечить кокаином всю Западную Европу. В дело включилась вся местная мафия, даже такие издавна соперничавшие между собой кланы, как Убинья или Миньянко, рассказывает Кармен Авенданьо, президент общественного фонда борьбы с наркотиками. Галисия постепенно превращалась во вторую Сицилию. Я имею в виду уровень криминализации региона и полное господство здесь мафии, сотрудничавшей с преступным миром других стран. В Европу потянулись корабли с колумбийским кокаином. У берегов Галисии наркотики перегружали на маломерные суда и даже небольшие подводные лодки, доставляли их на берег, а отсюда наземным транспортом развозили по всей Испании и в другие страны. Однако в начале 90-х годов 20 века между кланами началась открытая война, которую крестный отец остановить не смог. И хуже всего было то, что с целью сведения счетов, похищений и убийств галисийцы стали использовать колумбийских бандитов, которые действовали с кошмарной жестокостью, как у себя на родине. Днем на виду у всех врывались в дома и расстреливали свои жертвы и членов их семей из автоматического оружия. Естественно, против наркоторговцев были брошены отборные полицейские силы. В 1994 году Мануэль Чарлин был арестован. За решеткой оказались и десятки других мафиози. Прокурор Хавьер Сарагоса. Нам удалось добиться обвинительных приговоров для большинства подсудимых, проходивших по делу о наркоторговле вместе с крестным отцом галисийской мафии. Суд практически во всем согласился с прокуратурой. Однако торговля кокаином продолжалась. Дело перешло к старшей дочери Дона Мануэля, Доньи Хосефи. Патриархи разных галисийских преступных кланов присягали ей на верность, целовали руку, как крестной матери. Донья Хосефа уничтожила предателей, виновных, по ее мнению, в аресте отца, и ушла в подполье. 7 лет она руководила галисийцами из Португалии, а затем также была арестована, осуждена и оказалась в тюрьме. Впрочем, эксперты полагают, что Донья Хосефа руководит из тюрьмы преступной деятельностью в регионе до сих пор. Именно она определила новое направление, выбрала вместо доходной и опасной торговли наркотиками более спокойный и не менее доходный промысел – вложение своих и иностранных преступных капиталов в легальный бизнес в Испании. Кармен Авенданью. Нам прекрасно известны деяния клана. За всеми его членами, даже за внуками Мануэля Чарлина, числится сегодня разнообразная недвижимость, десятки предприятий в городе Виланова де Аруса. Правосудие должно обратить на это внимание. На публичных торгах и аукционах, сейчас из-за экономического кризиса и разорений в Испании они проводятся часто, Чарлины скупают все за бесценок. Ведь местные жители даже не пытаются соперничать с авторитетным кланом. Власти время от времени уличают его в незаконной финансовой деятельности, арестовывают кого-то и тут же отпускают под залог.
Это был репортаж нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого, который прозвучал в рамках постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Этот репортаж завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы. Международная организация Transparency International провела проверку декларации о доходах и имуществе депутатов Государственной Думы России. Результаты этой проверки представлены в Московском центре организации, и мы подробно поговорим о содержании этого исследования в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых председатель и секретарь участковой избирательной комиссии.
Сбежавший из части солдат-срочник рассказал об издевательствах над...
Суть этих материалов – это, собственно, сама война. Одна гадость...
Многие москвичи уже не в первый раз за последние дни проснулись в дым.
Мы хотели бы убедить Иран сесть за стол переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».